Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы продолжаем цикл «Глубина Евангелия». У нас вновь в гостях Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Рассмотрели мы очень много текстов, которые заявляют о том, что мы спасены в Господе, что в Нем, несмотря на наше несовершенство, мы можем уже верою видеть себя таковыми, которыми Господь хочет нас видеть, да, уже умершими для греха, как мы сказали в прошлой программе. Но, тем не менее, всякий раз, когда мы, Дух Святой обличает вновь нас в каком-то грехе, мы видим несовершенство своего характера, можно ли так сказать, лукавый поселяет сомнение в нашем разуме, в нашем сознании о том, что действительно ли мы спасены, действительно ли мы можем быть уверены на 100% в спасении, которое Господь нам уже даровал. Поэтому давайте, может быть, поговорим сегодня еще более подробно об уверенности в спасении.
Это очень важная тема. И подлинно вот тот механизм, который вы кратко описали, когда появляются сомнения, когда лукавый начинает внедрять мысль о том, что на самом деле ничего не поменялось, все как было, так и осталось. Как реагировать? И как быть во свете истины Божьей? Потому что ведь, конечно же, с одной стороны, можно себя возомнить спасенным, таковым не являясь. Угу. С другой стороны, можно быть спасенным, но в этом сомневаться. И вот и в том, и другом случае основой и одной, и другой реакции является вот один фактор. Это эгоцентризм. Зацикленность на себе, на своих чувствах, ощущениях, свершениях или неудачах. Но в любом случае, в центре я. Я в центре. И если вот так человек пытается осмысливать опыт спасения и перспективы наследования жизни вечной, то, скорее всего, он окажется в одной из двух крайностей. И Священное Писание нам эти крайности иллюстрирует многократно. Вот первая крайность – это самоправедность. Давайте посмотрим на историю, которую Иисус рассказал нам, и записана она в Евангелии от Луки, 18 главе, в стихах с 9 по 12.
«Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Следующую притчу. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, встав, молился сам себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю».
Вот это первая реакция, да, самоправедность. Он сказал это тем, кто уверены были о себе, что они праведны. Когда человек смотрит на себя и оценивает себя, то очень часто в окружающих он видит ситуацию еще более плачевную, чем свою. То есть он в действительности, сравнивая себя с другими, делая их мерилом нравственности, может искуситься провозгласить себя лучше,
я-то на их
праведнее.
Вообще, да,
святой, да. И если так, то, соответственно, я достоин. Если кто-то достоин, то тем более я. Если человек в состоянии тем более себе вменить исполнение вот одной заповеди, второй, третьей, наизусть, там отрывочки Священного Писания цитирует, значит, на богослужебное собрание приходит и прочее, прочее, что вменяется в обязанности верующему, то тогда вот появляется вот эта самоуверенность, да, самоправедность, и, сказано, уничижают других. В опыте апостольских посланий мы находим описание следующего характера. Римлянам 2 глава, стихи с 19 по 20. Послание к Римлянам 2 глава, стихи с 17 по 20. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, и научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. То есть очень легко человеку, который чуть-чуть больше знает Божьи истины, чуть-чуть в нравственном отношении чище, чем вот окружающий, скажем, народ, прийти вот к этому состоянию
самоуверенности,
самоправедности. Но вот какое дело. Когда мы читаем повествование о жизни и служении Иисуса Христа, то именно с такими людьми у Иисуса Христа категорически не ладились отношения.
В каком смысле?
То есть вот именно такие люди, которые были уверены в своей праведности, именно вот они его и не принимали, Иисуса Христа. И Иисус Христос пришел в этот мир спасти всех и любит всех, так, и желает облагодатствовать всех. Но он оказался ненужным для них. Вот, например, иллюстрация. Евангелие от Марка, 2 глава, стихи с 14 по 17. Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 14 по 17. «Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав сие, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Эти люди, считавшие себя праведными, они не чувствовали нужды в Спасителе. Они отделяли себя от всех прочих, которых называли грешниками. И вот Христос произносит очень важную фразу: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Так вот эти фарисеи, книжники и иные самоправедные, они тоже больные. Но проблема в том, что они не осознавали, что они нуждаются во враче. Вот это итог людей, которые уверены. Но обратите внимание, уверены они не в Боге, не в Его любви, не в Его жертве, не в Его спасении, а в себе. Я достаточно хорош. И есть люди, искренне так считающие. Mm-hmm. Вот таковым Спаситель помочь не может.
Mm-hmm. А почему? Не потому, что он не хочет, наверное, да? Потому что они не востребуют это спасение.
Потому что если человек болен, а мы все больны. Мы все больны грехом. Человек больной, но не знающий о том, что у него развивается смертельное заболевание, он не ищет помощи врача. Только когда он начинает ощущать, когда приходит осознание, что он болен, тогда он пойдет лечиться. Вот в этом трагизм тех, кто считает, что они в нравственном отношении состоятельны, и что Господь практически даже и обязан бы.
Спасибо. Уж кого-кого, а их-то точно.
Да. Это одна крайность. Он по-прежнему знает, что он грешен. Но он знает, что он прощенный грешник. И многие заканчивают жизнь самоубийством вот от этого острого осознания своей вины. Чем больше я концентрируюсь на себе, тем больше я становлюсь либо самоправедным,
либо
наоборот самокритичным. Проклят, кто плоть делает своей опорою. Если по-прежнему идти путем вот этой зацикленности на себе, взирать на себя, если идти путем эгоцентризма, то он может привести к прямо противоположной реакции. Вот в той же истории, которую мы начали уже читать, о двух человеках, пришедших в храм помолиться, это вновь Евангелие от Луки, 18 глава. Давайте 13 стих прочитаем. Луки 18, 13. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». Сказываю вам, 14 стих, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». То есть вторая категория людей – это те, кто остро осознает свою греховность. И это значительно лучше в перспективах спасения, потому что человек, по крайней мере, ищет спасение, ищет лекарства. Он, осознавая себя больным, идет к врачу. Но проблема заключается в следующем. Помните ли вы, как Священное Писание призывает нас молиться? Что должно быть в вот таком ментальном образе человека? И каким должно быть направление или направленность человека, что касается того, как он молится? Вот этот вот человек, он, сказано, не смел даже поднять глаз на небо. А Библия говорит: «Горам возвожу очи мои». То есть молимся
помощь
мы...
Помощь моя от Господа.
Потому что помощь моя от Господа. Мы, наоборот, туда взираем, мы туда обращаемся. Мы, сказано, восклоните головы ваши, да, то есть поднимите ввысь. Человек, который молится вот так, он себя настолько ничтожным считал, вот этот вот мытарь, да, он настолько считал себя недостойным, что он не испытал того, что приходит за этой молитвой, а именно радость. Вера в то, что Господь простил, что он, услышав эту молитву, простил человека. У псалмопевца написано в 31-м псалме, который мы уже читали: «Блажен человек, которому отпущены беззакония, и беззакония, чьи покрыты». Когда вот я молчал, он говорит, тогда было истинание, и вот чувство этой тяжести: «Но я открыл тебе грех твой, и ныне я радуюсь». Да? «Возврати мне радость спасения», параллельный Псалом 50 говорит. Вот. То есть человек, который, помолившись, принимает верой Божьей прощение, он перестает смотреть вниз. Он начинает смотреть ввысь. И он радуется тому спасению, той благодати, той милости Божьей. И его жизнь, она наполнена совершенно другим мироощущением. Он по-прежнему знает, что он грешен. Но он знает, что он прощенный грешник. Если он, не дай Бог, в следующий раз согрешит: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали».
Но если бы кто согрешил,
у нас есть ходатай. У нас есть ходатай. Потому это приносит нам вновь облегчение, чувство вины снимается, и мы вновь обретаем радость спасения. Но вот это вот две крайности. И люди, которые живут в этой второй крайности, самобичевании вследствие острого осознания своего греха, они часто доводят себя тоже до гибели. В качестве библейской иллюстрации мы можем привести то, что записано в 7 главе послания апостола Павла к римлянам. Вот там описана реакция человека, который остро осознает свою греховность. Прочитаем в 7 главе стихи 18, 19 и с 22 по 24.
«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих».
И дальше он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот если только об этом думать, вот остро осознавая свою греховность, то жизнь становится очень трудной, и многие заканчивают жизнь самоубийством вот от этого острого осознания своей вины. И потому, если бы не написал апостол Павел дальше в 25 стихе: «Благодарю Господа моего», да, «благодарю Бога Господом Иисусом Христом, в котором есть в действительности эта победа», то это был бы очень печальный конец. Итак, мы рассмотрели две крайности. С одной стороны, это самоуверенность, да, самоправедность. С другой стороны, это самобичевание, унылость. А все они обусловлены вот одним фактором. Взираешь на себя и оцениваешь себя. Это эгоцентризм в конечном итоге. Какой же ответ предлагает Евангелие? Что же Господь в Своем Слове предлагает нам делать, чтобы избежать одной и другой крайности? Я хочу предложить прочитать удивительный отрывочек из 12 главы послания к евреям, первые два стиха. 12 глава, первые два стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая». Вот ключевое слово. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Иисус Христос назван здесь начальником и совершителем веры. Он жизненный путь прошел, и Он воссел одесную престола Божия. То есть Он завершил опыт спасения. И чтобы мне возыметь надежду свергнуть себя, запинающий меня грех, мне нужно взирать на Него, не на себя. Чем больше я концентрируюсь на себе, тем больше я становлюсь либо самоправедным,
либо наоборот
самокритичным, и нет надежды тогда. Но чем больше я взираю на Господа, на то, что Он соделал, тем больше это дает мне в действительности силы свергнуть запинающий меня грех. То есть вот это вот, коротко говоря, модель. Вместо того, чтобы смотреть на себя, необходимо взирать на Господа.
А вот очень важно еще и свергнуть запинающий грех, да, силой Божию. Потому что кто-то может помыслить, что достаточно взирать, и все и хорошо, да, верою принять себя вот таким святым, безгрешным, да, как Господь нас видит. Но Господь ожидает, чтобы с нашей стороны были усилия к этому также, чтобы грех свой оставили мы.
Безусловно, и об этом мы говорили уже, да,
еще о механизмах, говорить, наверное, да?
которые нам даны для того, чтобы реально становиться подобными образу Сына Божия. Но когда мы эту цель ставим, когда мы хотим свергнуть себя всякое бремя и запинающий нас грех, мы можем это сделать только лишь взирая. То есть это неразрывный процесс. И о каком-то самоуспокоении человеку, который в действительности на Господа взирает, даже и помыслить невозможно. Всякий раз, когда Священное Писание рассказывает нам о том, как люди видели Бога и какой это эффект на них производило, всегда, всегда они говорили: «Грешный я человек». Всегда приходило, наваливалось буквально ощущение своего несовершенства, недостоинства. И вместе с тем, осознавая свое несовершенство, свое недостоинство, когда мы взираем на того, кто этот путь уже прошел и преодолел все грехи,
хочется прославить,
и одержал победу, то мы знаем, что только там мы ресурс обретаем для того, чтобы в действительности это стало теперь отчасти. Сегодня отчасти, завтра еще более, послезавтра еще более, стало теперь частью нашего опыта. Важно помнить, что, как написал апостол Павел в 8 главе послания к римлянам, в Иисусе Христе наш духовный опыт и духовный путь уже завершен. 8 глава, стихи с 29 по 34. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородными между многими братьями». То есть Господь всякого, кого призывает ко спасению и кто откликается на этот зов, Он таковых предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот эта цель – уподобиться Иисусу Христу, мыслить так, как Он мыслил, говорить так, как Он говорил, жить так, как Он жил. А дальше идет череда действий, этапов, через которые Бог нас проводит, чтобы это стало реальностью. 30 стих. «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Прославил – значит, вот эта слава Божья, характер Божий уже сформировался и полностью отразился в естестве человека. Что, как мы знаем, в нашем опыте произойдет только лишь во время преображения тела, естества нашего. Да? Но во Христе Иисусе это уже реальность. Он уже в прославленном теле. Так? И наше тело, оно станет однажды сообразно славному телу Его. Но Благая весть заключается в том, что когда человек входит в реальность Божьего спасения, когда он во Христа облекается, благодаря крещению и перед этим вере и исповеданию, когда он входит во Христа, сказано, все вы во Христа, крестившиеся во Христа,
облеклись,
то сразу же все, что есть у Иисуса Христа, становится и достоянием этого человека по вере. И потому мы благодарим Господа за то, что Христос этот путь уже прошел. Он начальник и совершитель веры. Он уже прошел путь от оправдания до прославления. И потому вывод, что же сказать на это? Если Бог за нас, 31 стих,
кто против
нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. То есть, всякий раз, когда приходит вот это вот от сатаны беспокойство, обман, что человек может быть на самом деле и недостоин Божьей милости, недостоин Божьей любви, всякий раз нам нужно снова взирать на Господа. И помнить о том, что в нем уже наш жизненный путь и весь процесс духовного роста и освящения уже завершен. И потому, если Бог меня оправдывает, если Христос за меня ходатайствует, мои интересы представляет там пред Богом, значит, тогда нет никакого
осуждения.
Нет тогда уже никакой причины переживать. И тогда приходит вот эта уверенность в спасении. И обратите внимание, эта уверенность не на мне основана, не на грешнике основана.
Она основана... Не на том даже, насколько я четко и скрупулезно соблюдаю волю Божию.
Конечно, да? Конечно, эта уверенность, она, если какая-то уверенность может быть, то никогда она не основана на человеке. Более того, в Священном Писании написано «проклят, кто плоть делает своей опорою». Мы сами по себе никогда не были бы в состоянии даже немножечко возвыситься в отношении нравственности. Только лишь Бог, который дает нам благодать, который из веры в веру нас проводит путем духовного роста. Только Он достоин нашей благодарности и хвалы. И потому, когда человек вот осознает это, когда он взирает туда, куда следует взирать, перед ним стоит задача, вот, войдя в Иисуса Христа и обретя в Нем все, что мы так вот подробно обсуждали на протяжении всех бесед, общим заголовком которых был титул или фраза «Сила Евангелия». Да? Вот обретя все это, наша задача теперь там оставаться, пребывать. Вот есть такая фраза в Священном Писании, в апостольских книгах «Во Христе». Она используется около 80 раз. «Во Христе». То, что в нем реально, то, что в нем уже есть для любого принимающего в изобилии. Вот мы призваны постоянно, постоянно в этом пребывать. Я хочу хотя бы несколько отрывочков за неимением времени показать, что это на практике может означать. Давайте посмотрим в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, стих 31. 1 Коринфянам, 15 глава, стих 31.
«Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем». Как это так? Каждый день умираю.
«Я каждый день умираю».
Что это значит?
Ну, ясно, что речь не может идти о буквальной смерти. Угу. Да? Он каждый день умирает. Он здесь не объясняет. Да? Он просто вот делает заявление. «Я каждый день умираю». А в другом месте, во втором послании к Коринфянам уже, да, в 4 главе, в стихах 10 и 11, чуть подробнее об этом сказано. 2 Коринфянам, 4 глава, стихи 10 и 11.
«Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем».
«Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Мы носим в теле мертвость Господа.
Как это?
То есть Иисус Христос умер из-за греха, вследствие того, что взял на себя грехи всего мира. И человек должен ежедневно осуществлять вот этот вот духовный процесс, это духовное действие, каждый день умирать. То есть каждый день отождествляться вот с тем голгофским подвигом. Сказано, что во Христе мы умерли. Я сораспялся Христу. Человек, просыпаясь утром, стоит перед порогом неизвестности. Мы не знаем, какие будут искушения. Мы не знаем, что произойдет буквально через пару секунд. Это новый день, где свобода воли остается неприкосновенной. И в течение этого дня человек может либо на чашу весов в пользу добра положить нечто, либо на чашу весов в пользу зла. И поэтому, просыпаясь утром, человек призван себя провозгласить, свой статус, свою веру, свою смерть в Господе. То есть снова войти на уровне исповедания веры в молитве, снова войти в реальность смерти Господа, чтобы жизнь Христова открылась в нас. Сказано, что Христос, когда воскрес, Он более не умирает. Он воскрес для того, чтобы жить для Бога. И потому человек вот осуществляет этот ежедневный опыт соединения со Христом и принятия заново на себя Его смерти, смерти ради греха. Таким образом, в нас открывается Божья жизнь. И если человек вот это делает, то тогда он обновляет вот эту уверенность в спасении. Можно каждый день жить с чистой совестью, с уверенностью в том, что то, что Господь делает, это истинно и реально. Но здесь нужно сделать одно очень серьезное предостережение. В послании к римлянам в 1 главе 18 стихе написано: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». А во 2 главе 8 стихе написано: «Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Если человек осознает свой грех и в нем упорствует, если он подавляет истину Божью, неправду, неправда, если он, соответственно, не просит прощения за свой грех, не исповедует свои грехи, значит, грех остается на нем. То есть погибнут те, кто не исповедал знакомые, известные ему
открывшиеся
грехи.
Им грехи.
Да. Потому, если у человека все грехи осознаваемые и исповеданы, значит, он может спокойно ложиться, спокойно вставать и жить в мире с Господом в полной уверенности спасения.
Спасибо большое. Спасибо вам, дорогие друзья. Всего вам доброго. До свидания.
Мы узнаем о том, что есть скинии, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным. Что служение в этом небесном святилище нам может быть доступно.
А как это он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Угу. Это же символический язык, наверное, да?
Только одно место является местом литургии.